долгие весенние дни. Бек лежал на берегу, лениво смотрел, как течет река, слушал пение птиц, гомон весны, и силы постепенно возвращались к нему. Сладок отдых тому, кто пробежал 3000 миль. И, по правде говоря, в то время, как заживали раны, крепли мускулы и кости снова обрастали мясом, Бек становился все ленивее и ленивее. Впрочем, тут все бездельничали, не только Бек, но и сам Джон Торнтон, и его собаки Скит и Ник. Бездельничали в ожидании, когда придет плод, на котором они отправятся в Доусон. Так Бек незаметно для себя совсем оправился и начал новую жизнь. Впервые узнал он любовь, любовь истинную и страстную. Он не любил так никого в доме судьи Миллера в солнечной долине Санта-Клара. К сыновьям судьи, с которыми он охотился и ходил на далекие прогулки, он относился по-товарищески. К маленьким внучатам свысока и покровительственно, а к самому судье дружески, никогда не роняя при этом своего величавого достоинства. И только Джону Торнтону суждено было пробудить в нем пылкую любовь, любовь обожания, страстную до безумия. Торнтон спас ему жизнь, это уже само по себе что-нибудь дозначило. А кроме того, этот человек был идеальным хозяином. Другие люди заботились о своих собаках лишь по обязанности и потому, что им это было выгодно. А Торнтон заботился о них без всякого расчета, как отец о детях. Такая уж у него была натура. У Торнтона была привычка хватать Бека обеими руками за голову и, упершись в нее лбом, раскачивать пса из стороны в сторону, осыпая его при этом всякими бранными прозвищами, которые Бек принимал как ласкательные. Для Бека не было большей радости, чем эта грубоватая ласка, и когда хозяин так тормошил его, сердце у него от восторга готово было выскочить. Как только Торнтон наконец отпускал его, он вскакивал, раскрыв пасть в улыбке, и взгляд его был красноречивее слов. Бек мог часами лежать у ног Торнтона, с напряженным вниманием глядя ему в лицо, словно изучая его. Он с живейшим интересом следил за каждой переменой в этом лице, за каждым мимолетным его выражением. Часто, почувствовав взгляд Бека, Торнтон поворачивал голову и молча глядел на него. И каждый читал в глазах другого те чувства, что светились в них. Еще долгое время после своего спасения Бек беспокоился, когда не видел вблизи Торнтона. С той минуты, как Торнтон выходил из палатки, и пока он не возвращался в нее, пес ходил за ним по пятам. У Бека здесь на севере уже несколько раз менялись хозяева, и он, решив, что постоянных хозяев не бывает, боялся, как бы Торнтон не ушел из его жизни, как ушли Перо и Франсуа, а потом шотландец. Однако, несмотря на великую любовь к Джону Торнтону, в нем не заглохли склонности диких предков, разбуженные севером. И он остался первобытным зверем, пришедшим из дикого леса к костру Джона Торнтона. Морда его и тело хранили следы собачьих зубов, и в драках с другими собаками он проявлял и теперь такую же свирепость и еще большую изобретательность, чем раньше. Скит и Ник были смирные и добрые собаки, с ними он не грызся, кроме того, это ведь были собаки Джона Торнтона. Но если подвертывался чужой пес, все равно какой породы и силы, то он должен был немедленно признать превосходство Бека. Иначе ему предстояла схватка не на жизнь, а на смерть. Бек был беспощаден. Он хорошо усвоил закон дубины и клыка и никогда не давал никому потачки, никогда не отступал перед врагом, стремясь во что бы то ни стало уничтожить его. «Убивай, или будешь убит. Ешь, или тебя съедят». Таков первобытный закон жизни. И этому закону, дошедшему до него из глубины времен, повиновался Бек. Он был старше того времени, в котором жил, и той жизни, что шла вокруг. В нем прошлое смыкалось с настоящим, и как мощный ритм вечности, голоса прошлого и настоящего звучали в нем попеременно. Это было как прилив и отлив, как смена времен года. У костра Джона Торнтона сидел широкогрудый пес с длинной шерстью и белыми клыками. Но за ним незримо теснились тени других собак, полуприрученных и диких. Они настойчиво напоминали о себе, передавали ему свои мысли, смаковали мясо, которое он ел, жаждали воды, которую он пил, слушали то, что слушал он, и объясняли ему звуки дикой лесной жизни. Они внушали ему свои настроения и порывы, подсказывали поступки, лежали рядом, когда он спал, видели те же сны и сами являлись ему во сне. И так повелителен был зов этих теней, что с каждым днем люди и их требования все больше отходили в сознании Бека на задний план. Из глубины дремучего леса звучал призыв, таинственный и манящий. И когда Бек слышал его, он испытывал властную потребность бежать от огня, от утоптанной земли, туда, в чащу, все дальше и дальше, неведомо куда, неведомо зачем. Только Джон Торнтон и удерживал его. Все другие люди для Бека не существовали. Когда вернулись компаньоны Торнтона, Ганс и Пит, на долгожданном плоту, Бек сперва не обращал на них ровно никакого внимания, а позднее, сообразив, что они близки Торнтону, терпел их присутствие и снисходительно, словно из милости, принимал их любезности. Ганс и Пит были люди такого же склада, как Джон Торнтон, люди с широкой душой, простыми мыслями и зоркими глазами, близкие к природе. Еще раньше, чем они доплыли до Доусона и ввели свой плот в бурные воды у лесопилки, они успели изучить Бека и все его повадки и не добивались от него той привязанности, какую питали к ним Ник и Скит. Но к Джону Торнтону Бек привязывался все сильнее и сильнее. По приказанию Торнтона Бек был готов на все. Однажды люди и собаки расположились на утесе, который отвесной стеной высился над голой каменной площадкой, лежавшей на 300 футов ниже. Джон Торнтон сидел у самого края, а Бек с ним рядом, плечо к плечу. Вдруг Торнтону пришла в голову шальная мысль, и он сказал, что сейчас проделает один опыт. «Прыгай, Бек!» — скомандовал он, указывая рукой вниз в пропасть. В следующее мгновение он уже боролся с Беком, изо всех сил удерживая его на краю обрыва, а Ганс и Пит оттаскивали их обоих назад в безопасное место. «Да, не хотел бы я быть на месте человека, который попробует тебя тронуть при нем», — сказал Пит, кивком головы указывая на Бека. «И я тоже, клянусь Богом», — добавил Ганс. В том же году произошел случай, показавший, что Пит был прав. Черный Бартон, человек злого и буйного нрава, затеял ссору в баре с каким-то новичком, незнакомым еще с местными нравами. А Торнтон, по доброте душевной, вмешался, желая их разнять. Бек, как всегда, лежал в углу, положив морду на лапы и следя за каждым движением хозяина. Бартон неожиданно размахнулся и изо всей силы нанес удар. Торнтон отлетел в сторону и устоял на ногах только потому, что схватился за перила, отгораживающие прилавок. Зрители этой сцены услышали ни лай, ни рычание, нет, это был дикий рев. В одно мгновение Бек взвился в воздух, нацелившись на горло Бартона. Тот инстинктивно опрокинул его и подмял под себя. Бек снова сделал попытку вцепиться ему в горло. На этот раз Бартон заслонился не так удачно, и Бек успел прокусить ему шею. Тут все, кто был в баре, кинулись на помощь и пса отогнали. На состоявшемся тут, на месте собрания, золотоискатели решили, что пес имел достаточно оснований рассердиться, и Бек был оправдан. С тех пор он завоевал себе громкую известность, и его имя повторялось во всех поселках Аляски. Позднее, осенью того же года, Бек уже при совершенно иных обстоятельствах спас жизнь Торнтону. трем товарищам нужно было провести длинную и узкую лодку через опасные пороги у 40-й мили. Ганс и Пит шли по берегу, тормозя движение лодки при помощи пеньковой веревки, которую они зацепили за деревья, а Торнтон сидел в лодке, действуя багром и выкрикивая распоряжение тем, кто был на берегу. Бек тоже бежал берегом, вровень с лодкой. Он не сводил глаз с хозяина и проявлял сильное волнение. В одном особенно опасном месте, где из воды торчала целая гряда прибрежных скал, лодка от толчка перевернулась, а Торнтона увлекло течением к самому опасному месту порогов. В тот же миг Бек прыгнул в воду. Проплыв ярдов 300, в бешено бурлившей воде он догнал Торнтона и, как только почувствовал, что тот ухватился за его хвост, поплыл к берегу, изо всех сил загребая мощными лапами. Но он подвигался медленно. Плыть в этом направлении мешало необычайно быстрое течение. У начала последнего, очень крутого порога, вода засасывала со страшной силой, и Торнтон понял, что ему не доплыть до берега. Он налетел на одну скалу, ударился о другую, потом его с сокрушительной силой отшвырнуло на третью. Выпустив хвост Бека, он уцепился за ее скользкую верхушку обеими руками и, стараясь перекричать рев воды, скомандовал: «Марш! Бек! Вперед!» Течение несло Бека вниз, он тщетно боролся с ним и не мог повернуть обратно. Услышав дважды повторенный приказ хозяина, он приподнялся из воды и высоко задрал голову, словно хотел в последний раз на него поглядеть. Затем послушно поплыл к берегу. Пит и Ганс вытащили его из воды как раз в тот момент, когда он уже совсем обессилел и начал захлебываться. Ганс и Пит понимали, что висеть на скользкой скале, которую перехлестывает стремительный поток, Торнтон сможет только каких-нибудь 3-4 минуты. И они со всех ног пустились бежать берегом к месту значительно выше того, где висел посреди реки на скале Торнтон. Добежав, они обвязали Бека веревкой, так чтобы она не стесняла его движений, затем столкнули в воду. Бек поплыл смело, но не прямо посредине реки. Он увидел свой промах слишком поздно. Когда он мог бы уже несколькими взмахами лап одолеть расстояние до скалы, течение пронесло его мимо. Ганс тотчас дернул за веревку, как будто Бек был не собака, а лодка. От внезапного толчка Бек ушел под воду и так под водой и оставался, пока его тянули к берегу. Когда его подняли наверх, он был еле жив, и Ганс с Питом стали поспешно откачивать его и делать ему искусственное дыхание. Бек встал и снова упал. Но вдруг слабо донесся голос Торнтона. И хотя слов они не расслышали, но поняли, что помощь нужна немедленно, иначе он погибнет. Голос хозяина подействовал на Бека как электрический ток. Он вскочил и помчался по берегу, а за ним Ганс и Пит. Они бежали к тому месту, где Бека в первый раз спустили в воду. Опять обвязали его веревкой, и он поплыл, но теперь уже прямо на середину реки. Бек мог оплошать только один раз, но не два. Торнтон увидел его, и когда Бек, подхваченный сильным течением, со всего размаху ударился о него телом, как таран, Торнтон обеими руками обхватил его косматую шею. Задыхаясь, захлебываясь и ударяясь о подводные камни и коряги, они в конце концов добрались до берега. Очнувшись, Торнтон увидел, что лежит вниз лицом поперек бревна, выброшенного рекой, а Ганс и Пит усердно откачивают его. Он прежде всего отыскал глазами Бека. Бек лежал как мертвый. Сам весь израненный и разбитый, Торнтон, придя в себя, стал тотчас тщательно ощупывать тело Бека и нашел, что у него сломаны ребра. «Ну, значит, решено», — объявил он. «Мы остаемся здесь». И они остались и прожили там до тех пор, пока у Бека не срослись ребра настолько, что он мог идти дальше. А зимой в Доусоне Бек совершил новый подвиг, быть может, не столь героический, но принесший ему еще большую славу. Началось с разговора в баре Эльдорадо. Мужчины стали хвастать любимыми собаками. Бек, благодаря своей известности, был мишенью нападок, и Торнтону пришлось стойко защищать его. Не прошло и получаса, как один из собеседников объявил, что его собака может сдвинуть с места нарты с грузом в 500 фунтов и даже везти их. Другой похвастал, что его пес везет и 600 фунтов, третий, что 700. «Это что?» — сказал Джон Торнтон. «Мой бэк сдвинет с места и 1000. И пройдет с такой кладью хотя бы 100 ярдов?» — спросил Мэтьюсон, один из королей золотых приисков. «Да, сдвинет нарты и пройдет 100 ярдов», — спокойно подтвердил Джон Торнтон. «Ладно», — сказал Мэтьюсон с расстановкой, внятно так, чтобы все его слышали. «Держу пари на $1000, что ему этого не сделать. Вот деньги». И он бросил на прилавок мешочек с золотым песком. Торнтон почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо. Он и сам не знал, как это у него сорвалось с языка. Он очень верил в силу Бека и часто думал, что тот мог бы свести любой груз. Но ни разу не приходило ему в голову проверить это. А тут глаза целого десятка людей устремлены на него. Все молчат и ждут. К тому же ни у него, ни у Ганса, ни у Пита не было $1000. «У меня тут на улице стоят нарты с мукой, 20 мешков, по 50 фунтов в каждом», продолжал Мэтьюсон с бесцеремонной настойчивостью. «Так что ни зачем остановки не будет». Торнтон не отвечал. Взгляд его вдруг остановился на лице Джима О'Брайена, местного богача, с которым они когда-то были товарищами. Это словно послужило толчком и подсказало Торнтону решение, которое ему раньше и в голову не приходило. «Можешь одолжить мне 1000?» — спросил он почти шепотом. «Конечно», — ответил О'Брайен. И на прилавок рядом с мешочком Мэтьюсона тяжело шлепнулся второй увесистый мешочек с золотым песком. «Хотя не верится мне, Джон, что твой пес сможет проделать такую штуку». Все, кто был в Эльдорадо, высыпали на улицу, чтобы не пропустить интересное зрелище. Несколько сот человек в меховой одежде полукругом обступили нарты на небольшом расстоянии. Нарты Мэтьюсона с грузом в 1000 фунтов стояли здесь уже 2 часа на сильном морозе. Термометр показывал 60 градусов ниже нуля. И полозья крепко примерзли к плотно укатанному снегу. Любители пари предлагали неравные заклады, 2 против 1, утверждая, что бэк нарт не сдвинет. Возник казуистический спор, как понимать фразу «сдвинуть нарты». О'Брайен говорил, что Торнтон имеет право сбить лед с полозьев и освободить их с места. Мэтьюсон же настаивал, что по условию пари бэк должен сам сдвинуть нарты, так, чтобы примерзшие полозья оторвались от снега. Большинство свидетелей пари решило спор в пользу Мэтьюсона, и ставки против Бека повысились до 3 против 1. Однако желающих принять пари не нашлось. Никто не верил, что Бек может совершить такой подвиг. Было ясно, что Торнтон дал себя втянуть в весьма рискованные пари. А Мэтьюсон ликовал. 3 против 1, закричал он. «Ставлю еще 1000, Торнтон, по рукам, что ли?» Торнтон подозвал Ганса и Пита. У них кошельки были совсем тощие, и все трое с трудом наскребли $200. Но они без малейшего колебания поставили эти деньги против $600 Мэтьюсона. 10 собак Мэтьюсона выпрягли и к нартам поставили Бека в его собственные упряжи. Царившее вокруг возбуждение передалось и ему. Он чутьем угадывал, что нужно сделать для Джона Торнтона что-то очень важное. Шепот восхищения послышался в толпе, когда люди увидели это великолепное животное. Бек был в прекрасном состоянии, ни единой унции лишнего жира. И те 150 фунтов, которые он весил, представляли собой 150 фунтов мужественной силы. Казалось, каждый его волосок заряжен энергией. Торнтон опустился на колени около Бека, обнял его голову обеими руками и прижался к нему щекой. Сегодня он не стал шутливо его трясти, тормошить, как делал обычно, не бормотал любовно всякие ругательные прозвища. Нет, он только шепнул ему что-то на ухо. «Если любишь меня, Бек, если любишь». Вот что он шепнул ему. Когда Торнтон поднялся, Бек схватил зубами его руку, подержал ее в закрытой пасти и потом медленно, неохотно выпустил. Это было его ответом без слов. Так он по-своему выражал свою любовь хозяину. Торнтон отошел. «Ну, Бек!» — скомандовал он. Бек натянул по стромке, потом отпустил их на несколько дюймов. Это был его обычный прием. «Пошел!» — раздался голос Торнтона, как-то особенно четко и резко прозвучавший среди напряженного молчания. Бек качнулся вправо, пригнулся, словно ныряя, натянул по стромке и внезапно, рывком, остановил на ходу 150-фунтовую массу своего тела. Кладь на нартах дрогнула, под полозьями что-то звонко захрустело. «Ну!» — крикнул опять Торнтон. Бек повторил тот же маневр, но на этот раз дернув влево. Хруст перешел в треск, нарты закачались, и полозья со скрипом сползли на несколько дюймов в сторону. Нарты освободились ото льда, приковывавшего их к месту. Люди невольно притаили дыхание. «Теперь марш!» Команда Торнтона грянула, как пистолетный выстрел. Бек рванулся вперед, сильно натянув по стромке. Все его тело подобралось в страшном усилии. Мускулы выперли узлами и ходили под шерстью, как живые. Широкой грудью он почти припал к земле, голову вытянул вперед, а ноги летали, как бешеные, прорезая на крепко укатанном снегу параллельные борозды. Нарты качались и дрожали, и уже наполовину сдвинулись с места. Вдруг Бек поскользнулся одной лапой, и кто-то в толпе громко ахнул. Но нарты уже стремительно задергались, и больше не застревая на месте, толчками двинулись вперед. Сначала на полдюйма, потом на дюйм, еще на два. Толчки заметно выравнивались, и когда нарты, преодолев, наконец, инерцию, набрали скорость, Бек подхватил их и повез. Люди тяжело переводили дух, не сознавая, что за минуту перед тем они не дышали. А Торнтон бежал за нартами, подгоняя Бека отрывистыми веселыми криками. Расстояние было вымерено заранее, и когда Бек подбегал к вязанке дров, положенной там, где кончались 100 ярдов, раздались восторженные крики. Они перешли в рев, когда Бек, пробежав мимо вязанки, остановился по команде Торнтона. Все, даже Мэтьюсон, бесновались от восторга. А Торнтон стоял на коленях перед Беком и, припав лбом к его лбу, тряс и ругал его. Он ругал его долго и с наслаждением, любовно и нежно. «Поразительно, сэр, поразительно!» — бормотал король приисков. «Даю вам за него 1000, целую 1000, сэр! Ну, хотите, 1200!»
«Нет, сэр», — сказал Торнтон. «Нет, не хочу. Убирайтесь вы к черту, сэр. Это все, что я могу вам посоветовать».
Торнтон встал. Глаза у него были мокры, и он не пытался скрыть слезы, которые струились у него по щекам.